Глава 21.
«Бруно, приободрись», — говорила она ему неделю спустя. «Я понимаю, что все это очень грустно. Но ведь они все тебе немножко чужие, согласись. Ты сам это чувствуешь. И, конечно, твоей дочке внушена была к тебе ненависть. Ты не думай, я очень тебе соболезную, хотя, знаешь, если у меня мог бы родиться ребенок, то я хотела бы мальчика». «Ты сама ребенок», — сказал он, гладя ее по волосам. «Особенно сегодня нужно быть бодрым», — продолжала Магда, надувая губы. «Особенно сегодня. Подумай, ведь это начало моей карьеры. Я буду знаменита». «Ах, да, я и забыл. Это когда же? Сегодня разве?» Явился Горн. Он заходил в последнее время каждый день, и Кречмар несколько раз поговорил с ним по душам, сказал ему все то, что Магде он бы сказать не смел и не мог. Горн так хорошо слушал, высказывал такие мудрые мысли и с такой вдумчивостью сочувствовал ему, что недавность их знакомства казалась Кречмару чем-то совершенно условным, никак не связанным с внутренним, душевным временем, за которое развелась и созрела их мужественная дружба. «Нельзя строить жизнь на песке несчастья», — говорил Горн. «Это грех против жизни. У меня был знакомый скульптор, который женился из жалости на пожилой безобразной горбунье. Не знаю в точности, что случилось у них, но через год она пыталась отравиться, а его пришлось посадить в желтый дом. Художник, по моему мнению, должен руководиться только чувством прекрасного. Оно никогда не обманывает». «Смерть, — говорил он еще, — представляется мне просто дурной привычкой, которую природа теперь уже не может в себе искоренить. У меня был приятель юноша, полный жизни, с лицом ангела и с мускулами пантеры. Он порезался, откупоривая бутылку, и через несколько дней умер. Ничего глупее этой смерти нельзя было себе представить, но вместе с тем, да, странно сказать, но это так, было бы менее художественно. Доживи он до старости. Изюминка, пуанта жизни заключается иногда именно в смерти». Горн в такие минуты говорил, не останавливаясь, плавно выдумывая случаи с никогда не существовавшими знакомыми, подбирая мысли, не слишком глубокие для ума слушателя, придавая словам сомнительное изящество. Образование было у него пестрое, ум хваткий и проницательный, тяга к разыгрыванию ближних неодолимая. Единственное, быть может, подлинное в нем, была бессознательная вера в то, что все созданное людьми в области искусства и науки — только более или менее остроумный фокус, очаровательное шарлатанство. О каком бы важном предмете ни заходила речь, он был одинаково способен сказать о нем нечто мудреное или смешное или пошловатое, если этого требовало восприятие слушателя. Когда же он говорил совсем серьезно о книге или картине, у Горна было приятное чувство, что он участник заговора, сообщник того или иного гениального гайора, создателя картины, автора книги. Жадно следя за тем, как Кречмар, человек, по его мнению, тяжеловатый, недалекий, с простыми страстями и добротными, слишком добротными познаниями в области живописи, страдает и как будто считает, что дошел до самых вершин человеческого страдания, следя за этим, Горн с удовольствием думал, что это еще не все, далеко не все, а только первый номер в программе превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе. Директором же сего заведения не был ни бог, ни дьявол. Первый был слишком стар и мастит, и ничего не понимал в новом искусстве. Второй же, обрюзгший черт, обожравшийся чужими грехами, был нестерпимо скушен, скушен, как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика. Директор, предоставивший Горну ложу, был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе переливчатым магическим призраком, тенью разноцветных шаров, тенью жонглера на театрально освещенной стене. Так, по крайней мере, полагал Горн в редкие минуты философских размышлений. Оттого он никак не мог понять в себе острое пристрастие к Магде. Он старался его объяснить физическими свойствами Магды, чем-то таким в запахе кожи, в температуре тела, в особом строении глазного райка, в особенной эпителии губ. Но все это было не совсем так. Взаимная их страсть была основана на глубоком родстве их душ. Даром, что Горн был талантливым художником, космополитом, игроком. Явившись к ним в тот день, в который Магда впервые должна была замелькать на экране, он успел ей сказать, подавая ей пальто, что там-то и там-то снял комнату, где они могут спокойно встречаться. Она ответила ему злым взглядом, ибо Кречмар стоял в 10 шагах от них. Горн рассмеялся и добавил, почти не понижая голоса, что будет каждый день там ждать ее между таким-то и таким-то часом. — Я приглашаю фрейлейн Петерс на свидание, а она не хочет, — сказал он Кречмару, пока они спускались вниз. «Попробуй она у меня захотеть», — улыбнулся Кречмар и нежно ущипнул Магду за щеку. «Посмотрим, посмотрим, как ты играешь», — продолжал он, натягивая перчатку. «Завтра в 5. Фрейлин Петерс», — сказал Горн. «Маленькая завтра поедет одна выбирать автомобиль», — проговорил Кречмар. Так что никаких свиданий. Успеется, автомобиль не убежит, правда, фрейлейн Петерс? Магда вдруг обиделась. Какие дурацкие шутки! — воскликнула она. Мужчины, смеясь, переглянулись, Кречмар подмигнул. Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на Кречмара с любопытством. — Прямо не верится, — сказал швейцар, — когда те прошли, — прямо не верится, что у него недавно умерла дочка. — А кто второй? — спросил почтальон. — Почем я знаю? — Завела молодца ему в подмогу, вот и все. Мне, знаете, стыдно, когда другие жильцы смотрят на эту... Нехорошее слово. А ведь приличный господин, сам-то, и богат. Мог бы выбрать себе подругу поосанистее, покрупнее, если уж на то пошло. «Любовь слепа», — задумчиво произнес почтальон.